Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня во вторник, 21 июля, время 21 час 3 минуты в Киеве, такое же время в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале и рады сегодня видеть в гостях Вячеслава Мальцева. Слава, привет.
Привет.
Ну, мы назвали эфир «Москва будет гореть», вот, почти пророчески, а может быть и... так сказать, с намеком. В любом случае мы это будем обсуждать, потому что это до известной степени новая ситуация по той простой причине, что все-таки в таком масштабе воздействие на столицу и через это на общественное мнение, на настроение, на мотивацию, желание воевать, не воевать, оно впервые в таком масштабе, в общем, на 5-м году войны охватила Россию, и мы с разных сторон ее обсуждаем, смотрим, как и куда это все вильнет, но нас, конечно, интересует контекст, прежде всего, реакций на верхах, в элите, так называемой, они, естественно, не элита, меня все время поправляют, Марк, они пидорасы, они не элита, да мы знаем, но это самоназвание, поэтому не копайтесь, не цепляйтесь за это. Вот, но и как бы в населении тоже, это тоже имеет для нас значение, поэтому вот все это мы и хотим с Вячеславом обсудить. Значит, просьба большая, вот тем 2500 людей, которые к нам уже присоединились, пожалуйста, ссылки на этот эфир разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, максимально широко распространите, поставьте лайк, не поскупитесь этому эфиру, обязательно сделайте это, эфир обещает быть интересным, ну и, конечно, подпишитесь на канал Фейгин Лайв, если вы вдруг не подписаны, подпишитесь, поставьте колокольчик, вам будут приходить уведомления, и, конечно, значит, проверьте, вдруг, если, сейчас так работает алгоритм YouTube, он сам отписывает, если вы не активны. Не заходите, не комментируйте, ну просто не смотрите в своем аккаунте, они могут вас и отписать, поэтому подпишитесь снова. И, разумеется, на канал Вячеслава Мальцева в описании здесь будет ссылка на канал Вячеслава, и вы можете подписаться, смотреть эфиры там тоже. Ну что ж, давай, вот я это в анонсе назвал, «Красный московский петух», вот как я назвал. Вот, потому что, ну, красный петух, ты знаешь, ну, Вячеслав, ты знаешь, в народном эпосе это пустить красного петуха. Это значит поджечь помещичью усадьбу. Ну, в принципе, любое присутственное место тоже красный петух. А здесь, в данном случае, вот московский петух, и это как бы и символично с одной, и с другой стороны. В общем, петухи горят, что делать, ай-яй и так далее. Как ты вообще на это смотришь? Влияет ли вообще последовательность ударов Украины по инфраструктурным объектам, военным объектам, да и гражданским объектам, что мы скрываем, на настроение людей, а значит и на эффективность власти, потенциальную мобилизацию, или это вообще мимо идет? Разные точки зрения по этому поводу. Одни говорят да, другие нет.
Это может идти мимо. Это не может идти мимо по простой причине, что это прилетает, так сказать, домой. Что бы там ни говорили люди, которые там живут. Вот мы там не слышали, не видели. Ну, услышите, увидите. Это же только начало. Мы же понимаем, что если как бы начали, то будут продолжать, да, пока определенные договоренности не будут достигнуты или не будут...
Извини, это тактика только Украины или Запад, в общем, как Москва говорит, переключил тумблер и сказал, ну и хуй с вами, вот, я извиняюсь за выражение, вот, типа, не хотите договариваться с Европой, ну, значит, будет вот так. Как ты это видишь?
Мы слышали высказывания непосредственно западных политиков, которые поддержали удары по Москве и так далее. То есть, безусловно, влияние на власть в Украине имеет Запад, и я думаю, что Украина давно бы нанесла соответствующий удар и вообще действовала бы иначе. То есть с точки зрения, так скажем, правильной стратегии, да, то есть 23-й год, наверное, да, он должен был ознаменоваться такой масштабной стратегической наступательной операцией на территории России, не просто заходом в Курскую область, а проходом через Брянскую область на Москву. Это было бы вполне логично и вполне разумно, да. Но этого не случилось. Почему не случилось? Но я предполагаю, что определенные силы останавливали, говорили, нет, так делать нельзя. Но представь себе, в Брянской области не было никого, кроме полицейских на дорогах, и при этом никто туда не наступал. Так, в общем-то, и с Москвой обстояли дела. Посмотри, то есть никто не бомбит Рублевку никогда, да, поэтому живущие на Рублевке считают, что война это как-то где-то там, да, как ты их назвал элитой, но будем называть их правящим классом, хотя здесь тоже условно это несколько. Но вот смотри, то есть как-то были договоренности, Путин не бомбит Банковую, там, оттуда не бомбят Рублевку, Барвиху, там эти все его поместья, которые у него есть. Да, помнишь, как он возмутился по поводу в Новгороде, в Валдае, да, Валдае. То есть что там кто-то летел. Понятно, что летели дроны на аэродром, который там под Валдаем, куда он, Путин, прилетает. Но это стратегический аэродром. Там самолеты боевые стоят, которые прилетали бомбить Украину. То есть Украина не может это не бомбить. Ну и путь в Санкт-Петербург и Ленинградскую область пролегает через эти также населенные пункты. А сильно он испугался. То есть он начал угрожать, что говорит о том, что он не ожидал. И сейчас вот эти удары по Москве, обрати внимание, путинцы отвечают тем же, они стреляют ракетами по также коммерческим предприятиям различным. Самый, конечно, сильный удар, который Украина нанесла, это даже не по Валбересу, да, это удар по этим южным вратам. То есть врата в ад открылись. Почему? Потому что Путин, представь, строит 650 тысяч квадратных метров коммерческих помещений, которые собирается сдавать, получать, ну, уже 180 тысяч сдает и получает колоссальные деньги, ну, через фонд Ралдугина, там как он, талант, фонд талантов, вот такой талант Путин, и туда, в эти южные врата вдруг врываются беспилотники, устраивают там сущад. Конечно, Путин при его патологической жадности, обрати внимание, он очень жадный человек. О, это удар по самому больному месту, по кошельку. То есть размахнулись, ударили. Даже если бы разбомбили Кремль, наверное, он не так бы отчаивался, как вот от таких убытков. Поэтому, я говорю, было бы очень прикольно, если бы Украина взяла и, например, разбомбила дворец в Геленджике. Представь, там все равно, кроме охраны, нет никого, туда прилетели.
Кто что говорит? Говорят, что он там бывает. Говорят люди, которые в Краснодарском крае живут, они свидетельствуют, что кортежи его туда залетают. Внутри кортежа, он не внутри, сложно сказать, но кортеж его бывает там. Он ли это приезжает или кто? Загадка. Вот. Mm-hmm. Так, это я тебе просто информацию даю. Есть у нас свои конфиденты там.
Понял. Ну, мы как-то не обращали внимания, у нас таких сведений нет. Вот по поводу этого Валдая есть сведения там. По поводу того,
по Геленджику что... люди рядом, это же все рядом, Анапа, все, там сильно не скроешь. Прилетает, не прилетает, приезжает, не прилетает. Говорят, он туда приезжает. Вот. Серьезный человек мне говорил, приезжает. Ну,
может быть, я как бы не исключаю. Я знаю, что он с вами в бронепоезде он не ездит. Это мы точно знаем, да. Вот. Ну и как бы многие другие он привычки сменил. То есть он реально боится уничтожения. 100%. Да, то есть он боится, что не сдержит слово, потому что совершенно очевидно, что договоренность была, да, он там не стреляет в Зеленского, Зеленский не стреляет в него, потому что, ну, при его путинской, так сказать, гадостности, при том, что он малефик, он обязательно попробовал уничтожить Зеленского. Я думаю, что он еще и попробует. И когда увидит, что вариантов нет, да, но, предположим, там в Украине будут выборы, даже при условии войны такой же может случиться. И если Зеленский победит, я думаю, что Путин будет очень сильно огорчен и будет стрелять. И вообще он...
Я просто поясню, понимаешь, он бы его и убил бы, но я думаю, что Зеленскому в этом помогают западные партнеры, чтобы этого не произошло.
Конечно.
Так, мягко выразимся, да? То есть это,
да,
это и непосредственно, и оперативно, и так далее. Зеленский, безусловно, имеет коммуникацию по поводу своей безопасности, ну, точнее, его службы. Поэтому тут не так-то просто его теперь вот просто взять и Зеленского убить. Ну, собственно, и Путина не просто убить, да? Это мы отдаем себе отчет. Ну, это тоже не
непростая задача. Ну, Путина просто убить, если честно. Если бы были средства соответствующие, убить Путина вообще никаких проблем не составляет. При всей его бешеной охране просто нет ресурсов соответствующих оружейных. А так, он летает самолетом, он летает на вертолетах. Все эти вертолетные его маршруты легко отслеживаются. Это даже не кортеж автомобилей. Масса еще вещей, про которые я говорить не буду, которые он делает регулярно. И поэтому, ну и самое главное, что мы очень часто знаем, где он находится. То есть и можем спрогнозировать, как будет действовать его Федеральная служба охраны, потому что она действует шаблонно, всегда действует шаблонно, поэтому никаких проблем, так сказать, с ним разобраться бы не было, если бы были на то соответствующие средства. А вот по поводу Москвы, что она горит, да, ну, помнишь, если для того, чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву, то да, ее нужно сжечь, да?
Да. Да.
То есть идея 12-го года, что Наполеону отдать Москву, но ее поджечь. А сейчас фактически она отдана, Москва, гораздо большей гадости, то есть Путину и его шобли, и отдана давно, вот уже через 2 недели 27 лет будет. Представляешь, как он там въехал.
Мы считаем с 99-го года момента, когда он стал премьером.
Да, с 8 августа, да, когда его там...
Все самое плохое с Россией случалось в августе, как они считают. Ну и хорошее тоже в нашем понимании.
Да, да, в нашем понимании.
Мы ждем августа. У нас по этому поводу, я хочу сказать, будет очень специальный эфир. Август, магический август. Не пропустите, следите за нашими анонсами. Да, ну извини, что перебил.
Хорошо, то есть вот сейчас Украина, конечно, какие-то решения будет принимать, потому что ты же понимаешь, что Путин будет отвечать. То есть как бы дуэль вот эта происходит, перестрелка, да, наносится очень серьезный ущерб. Разбомблены нефтеперерабатывающие заводы, нет горючего, посевная уборочная пролетела и очень здорово, разбомблены, ну, слава богу, да, в Азовском море сухогрузы, которые вывозили зерно, и это очень хорошо, потому что, по крайней мере, голода не будет, Путин не продаст это зерно на сторону, понимаешь, люди смогут выжить, потому что представь, урожай сейчас половину точно не уберут, и, в общем, ситуация, ну и сам тот, который убрали урожай, уже будет не то, да, потому что будут на всем экономить, и на сушке, и на, ну, на всем вообще, да, и на перевозках, поэтому такая ситуация сейчас очень неприятная для народа России и неприятное для путинской власти. И обрати внимание, что они затеяли. Да? Они ВЦИОМы, всякие ВЦИОМы рассказывают о том, что рейтинг Путина падает.
Это методичка администрации президента.
Им да, конечно, конечно.
А потом, когда начинают уточнять, а насколько падают? На 3%. Понимаешь?
Нет, вот
было
смотри.
70, там стало 65.
80.
80. 80 стало 75. Ну, я условно.
Это да, специально но дело. Суть какая, ты понимаешь? У Путина рейтинг, мы замеряем, и я вот тебе рекомендую попросить твоих слушателей и соратников, чтобы они делали то же самое в разных регионах. Делать это очень просто. Огромное количество студентов, которые берут там какую-то курсовую дипломную работу, ну, социологов и так далее. Значит, задают людям вопросы на улице. Вопросы можно подготовить, ты понимаешь, нейтрально, чтобы они не были в лоб, и чтобы никаких проблем. И соответствующую можно увидеть картину. И она очень объективная. И эта объективная картина показывает, что у Путина нет 10% нигде. То есть есть регионы, где рейтинг менее 5%. Понимаешь? А 10 нет нигде.
Если позволишь, ставлю, если позволишь. У меня есть люди, которым я специально поручил, их несколько человек в разных регионах, подписаться. Они набирают наборщиков в ЦИОМ, и они пошли у них работать. Там телефонные, правда, опросы, не уличные.
Ну, телефоны другое.
Да, я понимаю, но тем не менее, сам факт, что они пошли работать туда. Во-первых, они получили документы, которые в ЦИОМ рассылают. И там вопросы совсем не те, которые публикуются, чтобы все понимали.
Да.
Они отличаются сильно, сильно-сильно. Это раз. А во-вторых, результаты, которые получаются, точно, абсолютно другие, чем те, которые публикуются. Это я могу ответственно заявить. У меня фамилии, копии, документики. Я все знаю, так сказать. Вот. Это то, что публикуется, вообще ничего общего не имеет с тем, что опрашивается, чтобы все понимали.
Вот. И я еще хочу сказать, да, что меньше 10% у Путина везде. Это знаешь ты, это знаю я. Это знает тот самый ОФЦИОМ, который людям по ушам ездит. Да? То есть, что такое ОФЦИОМ? И это организация, в которой 100% акций принадлежат Кремлю. Да?
Ну, да.
Раньше это вообще была полностью кремлевская, но она сейчас полностью. Все заказы делает Кремль. Публиковать даже с точки зрения устава все цифры можно только с разрешения Кремля. Да? Письменное разрешение. То есть они специально дают такие цифры для чего? Или вернее для кого? Эти цифры существуют для двух субъектов. Это народ России и Путин. Как ни странно, это для Путина тоже делается. И поэтому, вот смотри, у него был рейтинг 80%, как они ему приносили, показывали.
Да.
А теперь с апреля месяца неуклонно рейтинг падает. То есть эти ребята во главе, наверное, с Кириенко, потому что он это курирует, они пытаются Путину что-то доказать, что-то объяснить. Они же не могут сказать, слышь, ты нет, никто, говно, у тебя рейтинг меньше 10%, мы тебя все время обманывали, когда тебе там 80% прессовали. Он у тебя вот такой. И они говорят, видите, Владимир Владимирович, снижается ваш рейтинг, уже 65%, может быть, будет хуже. То ли они от чего-то его хотят, так сказать, притормозить, от чего-то, так сказать, отвести, то ли наоборот, к чему-то подвести собираются. То есть такая работа проводится, это 100%. Да? И очень интересно получается, для чего они все это делают. Володин, помнишь, как возбудился тогда, там месяца два назад, когда кричал, что царя батюшку, там эти, кто предал, они там жизни лишились и так далее. То есть это очень важная тема. Именно с точки зрения того, что происходит в Москве, а тут еще то, что происходит в Кремле. Да, там тоже пожар, только тот, который мы не так хорошо видим, как московские эти баки летающие.
Но ты считаешь, что властный класс, или ты класс власти, как ты его назвал, да?
Правящий класс, ну, по-марксистски.
Ну, хорошо, без разницы, это революционное определение.
Да.
Скажи мне, ты считаешь, что там процесс брожения такой же идет, как мы его понимаем себе, выражением чего являются разные всполохи этого, да? Хотя, опять же, они где-то контролируемы, а где-то ведь контролировали, из-под контроля вышло, да? Играли и заигрались. В русской истории это ведь очень частая история. Знаешь, как с потешными полками. Петр, значит, детей набрал, А потом из них получились два главных его, значит, полка по сей день существующие, да, как дивизии. То есть дети играли, а потом из них сформировались полки Петра Великого, да, Петра Первого. Вот, так и тут. Играли-играли, заигрались. Мы вот играем вроде с подачи, вот Мельниченко публикует в «Экономисте» статью, согласованную в администрации президента, весь набор, все понятно. А то, что там круги от нее пошли, они могли зацепить всякое, значит, может быть, аутсайдерное крыло элиты, которое говорит, а что, действительно так. Сама Симоньян выступает и говорит, вот в московских гостиных все говорят, что войну надо заканчивать, блядь. Вот, понимаешь, то есть это общее место становится. Если за этим, можно ли перекинуть от этого мостик какой-то верхушечному перевороту, заговору, революции верхушечной, которая может избавиться от Путина как средство избавления от войны или нет?
Это индикатор, представь, и может вариант быть любой. То есть давай вспомним Ильича, да, то есть революционная ситуация. Низы не хотят, а верхи не могут жить по-старому. Да. Верхи не могут. Вот это мы сейчас и наблюдаем. То есть это причина в чем? В том, что они не могут жить по-старому. Они бы очень хотели так же там воровать, как в 2000 там каком-нибудь лохматом году, но не могут. Происходят те процессы, которые, на которые они уже все меньше и меньше влияют. Кроме всего прочего, там в администрации путинской они тоже знают эту формулировку. Они прекрасно понимают, что если верхи не могут, значит, надо как-то с ними тоже бороться. Понимаешь, то есть...
Но борьба люди... идет, на твой взгляд, вот то, что сейчас...
Они вот это сажают каждый день десятками. Каждый день. То есть они, с одной стороны, их ошкуривают, забирают у них все, что они украли, да, а с другой стороны, они проводят ротацию, потому что либо революция проведет эту ротацию, поменяет всю власть, да, то есть либо они должны проводить как-то вот один клан, другой клан, третий клан и потихоньку, а самим не уходить, понимаешь, это главное для них, чтобы самим зацепиться, остальные-то им по барабану.
То есть как я кем-то помню. Пожертвовать для того, чтобы себе обеспечить пролонгацию.
Да? Ну, я помню разговор, 2006 год, 8 мая, да, я никогда не забуду. Володин, Вондер, зам генерального прокурора, Жень Григорьев, покойный прокурор Саратовской области, Олег, мэр покойный тоже Саратов, Грищенко, и Саш Мирошин, да, бывший Совет Безопасности, там командир. И вот они собрались, чтобы убедить меня, чтобы я не трогал Путина. То есть мне было прямую сказано, ты можешь взять вот там любого за одно полужопие и за другое, это цитата, и разорвать, и нам по барабану. Только Путина, ближе его, не трогай, и все. Понимаешь, то есть... Тогда уже вот эти, так сказать, закладывались принципы, что авторитет самый главный, его трогать нельзя. Все остальное можно подвергать ротации. Именно это из-за марксистского понимания истории, их марксистского понимания. Они все-таки учились в тех же самых вузах, что и мы с тобой, как ты понимаешь. Так же они мыслят. Мы одинаково с ними рассуждаем.
Да. То есть, значит ли это, что шанс на какое-то отстранение Путина, он хоть и минимальный, один из миллиона, но он есть, на твой взгляд?
Я по Володину смотрю, как он нервничает. Значит, работа-то это проводится. Значит, кто-то пытается убедить Путина отдать власть дочке и так далее. Помнишь, Путин как возбудился по поводу сына Хаменеи? Да, да. То есть, он, там, какие прям реверансы и так далее. Смотри, он смотрит на этого Ким Чен Ына. Тот кругом с дочкой ходит и везде ее уже представляют как смену. Да? Он видит, как Кадыров со своими детьми. Там,
нет, это везде. На постсоветском пространстве это везде. Он...
Да, другом все должности. Да, да, Алиев он, пожалуйста.
Алиев, Туркменистан, Таджикистан, сын Рахмона. Да. Везде это одно и то же.
Конечно. То есть и он тоже хочет того же самого. То есть он видел огромное количество примеров, да, но он не, ты же понимаешь, он из тех людей, который не отдаст власть даже самым близким друзьям. Он может только каким-то родственникам отдать, и то будет до конца не уверен, правильно ли он это делает. Он очень трусливый в этом плане человек, он очень боится попасть на скамью подсудимых и еще куда-то. Ему это сильно не нравится, поэтому сейчас такое время, когда... С одной стороны, там, наверное, такие, как Кириенко, нажимают на него, там, уходи под каким-то благовидным предлогом и рассматривают концепцию такую, что с Путиным что-то случится, Мишустин станет 100 дней править, а за 100 дней они уже решат, что нужно делать. Но там есть Китай, которому нафиг Мишустин не нужен. Там кто угодно, только не Мишустин.
А почему? Да? А почему их не устроит Мишустин, на твой взгляд?
Мишустин, ну, возьми там этот, я уж не помню, журнал израильский, да, он там на 18 месте стоит по самым авторитетным и, как это, влиятельным евреям мира. Зачем Израилю в руководстве, то есть зачем Китаю в руководстве России человек, который будет ориентироваться, ну, будет иметь... взаимоотношения с сионистами, да, то есть для Китая сейчас сионисты, я думаю, это основная цель, с которой они будут сейчас разбираться, это совершенно точно. Поэтому, то есть те, кто, возможно, их конкуренты, они не захотят как бы делиться. Китай хочет все получить, зачем? Поэтому вот как бы концепция тех, кто работает на Запад, да, она Китай совершенно не устраивает. Там никакие ни Кириенко, ни Мишустины, ни все остальные. А какие-то такие, как Шойгу, ну, тот, видишь, совсем слился, конечно, такое ничтожество. Но я имею в виду вот этот клан такой прокитайский, они, конечно, очень интересны. Там и Володин, и прокурор, ну, бывший прокурор, сейчас глава Верховного суда Краснов. И они его выделяют. Мы видим, как они его, так сказать, обласкали, в отличие от всех остальных. То есть он у них, вероятно, идет в фаворитом, да. Ну, потому что у них кто были фавориты? Медведев, как полностью управляемый товарищ, да, и при этом бывший президент, да, и он еще премьером был. То есть вот тот расклад их больше всего устраивал. Путин улетает, Медведев из премьеров становится президентом, для них это самый кайф. И он, тем более, с Западом в хлам разругался, кланяется им и так далее. Но он, видишь, слился, спился и, в общем, представляет себя полное ничтожество. Шойгу тоже. То есть таких серьезных товарищей, которые служат им, ну, немного, да, то есть, посмотри, конечно, им присягнули уже все губернаторы, но, правда, они, я не думаю, что в это верят, особенно там какой-нибудь Раис Татарии, да, им там кланяется, но они прекрасно понимают, что он еще больше кланяется Эрдогану, какой-нибудь Миниханов, что там весь трясется при виде Эрдогана. Поэтому, конечно, они сейчас вынуждены вот эту колоду перебирать, пасьянс этот, и у них там такие кадры, собственно, как Лукашенко, Володин, Краснов, то есть там... Не очень такая, я бы сказал, серьезная команда с точки зрения проблем развала власти, обвала, да, и дворцового переворота. А с точки зрения революции вообще катастрофа. Кроме Лукашенко у них нет никого, кого они могли бы выставить, если вдруг произойдет переворот в России, вооруженный и будет поддержан на местах. Да? Только Лукашенко может в качестве жандарма прибыть со своими войсками и как бы он в хороших отношениях с теми, кого я уже назвал, кто прокитайскую политику проводит.
Смотри, вопрос какой. Мы поговорили о верхах, окей. Что происходит в народной толще? Вот она периодически из себя выдавливает каких-то, ну, чаще всего фриков, да, вот типа Лунина вот этого. Ты следил за его значит, преображением, теперь уже в красном костюме, с машиной, с квартиры. Я не понял ничего. Его выпустили, убрали, выпустили. И как бы фриковая среда, она из себя выдавливает вот таких, которых либо покупают, либо запугивают, ну, либо на кукане прокручивают, как типа ремесло какое-нибудь. Но это конченое совершенно существует, стукач. Вот, это неуважаемая, значит, фигура во всех отношениях. Он и сидеть будет плохо. Вот. Но, тем не менее, они вот из себя выдают. Либо вот, ну, как бы вот сопоставимые фигуры. Клоунские в основном, да. Считаешь ли ты, что там, внутри России, я все-таки имею в виду, может возникнуть какая-то фигура снизу, так сказать. В русской истории это всегда плохо работало. Хоть Пугачев, хоть Гапон, понимаешь? Они всегда, люди из самого низа, они, в общем, не вытягивали, не вывозили эту тему. Да? Все время появлялся какой-нибудь Ленин, который сам дворянин, понимаешь? Вот как ты это видишь? Насколько там реально... снизу какой-то полубунтарская фигура такая, да, и там, и не пойми чего. Вот что ты думаешь?
Ну, видишь, Пригожин-то был и да. Мог бы реализовать
общую мечту. Слав, он тоже ведь немножко такой, понимаешь, мазанный. Он как бы, да, снизу, но все-таки в верхах на столы подавал.
Сверху у него были деньги, это самое главное, ну, понимаешь? Да. Деньги, ресурсы, армию собрал из-за этого. Понятно, что у него была армия, и на сегодняшний день мы видим тоже, что армия существует у некоторых, да, то есть губернаторы, которые держат огромное количество частных охранных, частных военных компаний, какие-то представители бизнеса, у которых службы безопасности, генералы, у которых есть подчиненные войска. Представь себе, на сегодняшний день там какой-нибудь руководитель Ленинградского военного округа решит не нападать на Прибалтику, а все эти силы направит. И вот он просто выходит там на Дворцовой площади в своем здании, этого округа, и говорит, все, этот затрахал Плешивый, все, мы отказываемся подчиняться, да, сейчас вот берем власть и просим народ, там, комитеты свои создавайте, там, любые городские, областные, дворовые, какие хотите, мы обеспечим там вам безопасность, да, мы там всех из тюрьмы отпускаем и прочее, и прочее. Ну и погнали. То есть весь перечень этот полный есть. Что будет? Мгновенно путинская власть рухнет. На местах везде сразу начнут выхватывать свои куски. Почему? Они сейчас ведут переговоры везде по местам. Что делать? Когда они увидят, что все рушится, принцип домино, они не будут ждать, пока костяшка до них доедет. Они попробуют это сделать самостоятельно в своих интересах. Поэтому тут вот может как бы любой, и поэтому детонатором может любой Лунин быть. Я понимаю, что огромная масса народу таких фриков не любит, потому что завидует. Он что, умнее всех, что ли? Вот кто-то смотрит его там в интернете. Да, вместо того, чтобы крикнуть, да, молодец, да, еще лучше, давайте его поддержим.
Но он не вывез, он не смог эту ношу подвести, понимаешь? Конечно. Кстати, они его все равно накажут. Он, дурачок, не понимает, да, что он-то с ними, думает, договорился. Пригожин тоже думал, что с ним договорились.
Да.
Там ремесло в психушку спрятали, хотя это вообще несопоставимая фигура, это просто мудак. Вот. Но они никогда не оставляют в покое. Они, ну, если будут у власти, они накажут, чтобы другим неповадно было. Ты что там, блядь?
Конечно.
Говоришь, я, говорит, к Путину пойду, сяду с ним за стол, по телевизору нас с ним будут показывать. Мы тебе сейчас, блядь, покажем. Там у них совершенно другая математика. Вот я так знаю, как. Власть, она никого таких не отпускает. Она не позволяет появиться какому-то народному трибунчику, понимаешь? Чтобы, не дай бог, упаси бог, пример заразителен будет, понимаешь? Надо его снизвести, купить, а потом унизить, а потом вообще посадить. Ну, что-нибудь вот такое, понимаешь?
Нет, это обязательно. Во-первых, не только там купить, унизить и дискредитировать, как только можно. На самом деле этого Лунина не купили, его полностью дискредитировали. Ему дали машину погонять. И за это вообще просто, ну то есть убогий, показали так, убогий. Но что нужно, я вот хочу сказать, всегда таких нужно поддерживать. Кто бы ни выступал против власти, надо говорить, да, он говорит правильно, независимо от того, какая это фигура.
Резон,
и
да, там главный насколько... результат. Главный результат.
Да, да.
То есть, можно чтобы... тоже надо было поддерживать для того, чтобы пусть они уронят все в хаос, пусть друг друга перережут, нам только от этого лучше. Чем хуже, тем лучше.
Не, ну, понимаешь, Пригожина мы не поддержали. Почему? Мы могли поддержать, у нас и силы были, и все. Вот я просто могу тебе рассказать, как это было. Мы садимся в поезд с сыном ехать на Ля Бурже. Да, садимся в поезд. И я говорю, что там с этими делами-то происходит? А это утро. А он говорит, ну вот пишут уже, что-то они там поднялись, сейчас они попрут на Ростов и так далее. И говорит, что будем делать? Ну, а мы перед поездом стоим. Я говорю, а ты как думаешь, что нам... Что, вернее, он говорит, что нам делать? Я говорю, нам нужно исходить из того, что получится. Что получится у Пригожина? Он говорит, ничего.
Ничего.
Я говорю, почему? И он начинает мне объяснять, что полностью совпадает с моими мыслями, потому что мы это обсуждали еще за несколько месяцев. То есть мы говорили, что в его вот этой команде Вагнере, да, он на самом деле не управляет. Всегда во всех боевых структурах, а я это знаю, поскольку я сам командовал таким саратовским сыскным бюро «Аллегро», который считается первой частной военной компанией, потому что там 2000 работающих было, и потому что там тоже и боевые дела были. И я думаю, что в Югославии там, не знаю, встречал ты наших людей, которые ездили, постоянно приедут, 3 месяца поработают в охране, говорят, ну все, собираемся. Я говорю, куда? Ну опять на войну. Не могли они без войны, везде ездили, в Чечне и везде. Поэтому вот я знал только одно, в таких структурах не правят люди, которые дают деньги, и это не бизнес. Правят люди, которые являются сами полевыми командирами, которые сами держат ружье, которые сами отдают команды. Они, то есть, единое целое со своим, ну, Суворов, одним словом, да? То есть, он почему знал, как будет действовать русский солдат? Да потому что он такой же русский солдат, абсолютно такой же, только чуть-чуть умнее его.
Вагнера, это был Уткин, как я понимаю.
Конечно, Уткин и какой-то ряд там командиров, да, потому что ну, Уткин – это все-таки это уровень генеральский. Все-таки в армии командуют полковники, да, и сержанты, как понимаешь, да, то есть младшие командиры – это очень важно. И поэтому решение, конечно, младших командиров, там вот, ну, там уровень фельдфебеля, да, как у них называется, я не знаю, но это уровень командира взвода, там он очень важен, почему? Потому что поддержка этих авторитетов, она для войны, она просто основополагающая. И поэтому, когда все это началось, вернее, еще до того, я говорил, что ими можно очень легко управлять. Почему? Потому что они сапоги, ну что, солдаты эти, Уткины и прочее. То есть ему можно пообещать генеральское звание. Звание Героя России. Вообще, любую хрень, которую вот эти цацки, которые для нас с тобой вообще ничего. То есть мы это не воспримем. А за это его можно купить полностью и с потрохами, и он будет довольный вот с такими глазами ходить там, отдавать честь, маршировать и так далее. Почему? Потому что ну, он так воспитан. И, собственно, так и произошло. То есть помимо Пригожина, который передавал от Кремля деньги, да, им, и распоряжение, да, оказалось, что там есть командиры, с которыми просто напрямую договорились. И они сказали, все, мы штык в землю. Они под Москвой прошли, представляешь? То есть они дошли фактически уже, как вот немцы, до Волоколамского шоссе, да, то есть они уже Москву, купола видели в бинокль и прекратили. Это безумие. Поэтому, конечно, сейчас они хотя и боятся допустить, и он видел там частного военного предприятия, командиры сейчас посадили, там еще кого-то прессуют, сажают генералов, которых боятся, да, этого Суровикина отодвинули, не знаю куда, потому что тоже, конечно, боялись очень сильно. Видишь, у них таких генералов серьезных мало, потому что все поднимались за счет взяток, а не за счет там ума, сообразительности и знаний военного дела. Но все равно боятся они таких. И поэтому сейчас мы посмотрим, во что это выльется. Так, в общем, можно рассчитать, на кого будет направлена их агрессия, поскольку эта агрессия вызвана страхом. И они боятся и вот этих маленьких, таких как Лунин, и больших, как Суровикин.
Угу. Так, нас 14 тысяч зрителей прямо сейчас смотрят, около 4 тысяч, ну тут 3900 с лишним, поставили лайки. Вот, и мы 40 с небольшим минут в эфире находимся. Просьба большая к тем, кто к нам присоединился, 14 тысяч зрителей, пожалуйста, ссылки на этот эфир сразу же разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Обязательно поставьте лайк этому эфиру, ну и подпишитесь на канал Фейгин Лайф, поставьте колокольчик. Вам будут приходить уведомления о новых эфирах. Обязательно, если вы не подписаны, подпишитесь. И на канал Вячеслава Мальцева, в описании к этому видео по имени Вячеслав Мальцев, вы найдете ссылку на канал Вячеслава и можете подписаться, смотреть там эфиры, ну и так далее, далее. Значит, перед концом эфира мы еще сейчас поговорим. Я напоминаю, что если вы из России нас смотрите и испытываете проблемы в связи с этим, то для вас Фейгин VPN – инструмент, который позволяет вам участвовать в информационном объеме, преодолевать блокировки, ну и, конечно, пользоваться мессенджерами. Это очень важно в нынешних условиях. В России начали блокировать на смартфонах, ну, на компьютерах стационарных, Apple-овских App Store. Теперь это решение суда какое-то, там App Store там удалил какие-то приложения кремлевские, лубянские. Ну и вот они уже постепенно начали эту работу. С нашим VPN такой проблемы нет. Вот. С другими, видимо, VPN-ами тоже, но я за другие не отвечаю. Но если вы установите Фейгин VPN, то вы можете спокойно продолжать пользоваться приложениями, скачивать, обновлять и так далее, и так далее, и так далее. Так что я призываю тех, кто еще не располагает Фейгин VPN или каким-то другим VPN, на наш переходите. VPN, сделать это можно через Telegram-бот, Фейгин VPN-бот, через сайт faginlife.net. И мы опубликовали, сейчас можно обнаружить в наших соцсетях канала Фейгин Лайф объявление, где также указываем на службу поддержки, она все время нужда в ней, поскольку ну, продолжают блокировать и серверы и так далее, поэтому это с разной периодичностью проблемы могут возникать, но мы их преодолеваем, и вы находиться должны на связи с поддержкой, они все время вам будут помогать преодолевать эти проблемы. Так что очень сильно рекомендую, призываю всех на Фейгин VPN подписываться. Я предлагаю и советую брать годичный план. Это гораздо более комфортно. По нынешним деньгам это ничего. Вот, но сильно дает возможность вам находиться на постоянной связи. Вот, ну а мы продолжаем. Хорошо, это мы вроде бы обсудили. На твой личный взгляд, мы с тобой в одном из эфиров последних, обсуждали, какая перспектива для Путина напасть, открыть второй фронт на европейские страны. Ну, понятно, это страны Балтии или Польша. Об этом говорят западные разные источники. Это публикуется в серьезных изданиях. Видимо, такие какие-то планы доходят. Может быть, разведная часть эту предоставляет информацию. Западная, я имею в виду, часть. А насколько сейчас меняется ситуация? Эта перспектива возрастает? Или в связи с проблемами, которые Москва испытывает у себя, ну, в связи с ударами и так далее, эта перспектива нападения или там открытия второго фронта, она отдалилась. Как ты это видишь? Вот,
что она сейчас? Максимально, чтобы она отдалилась, Украина своими дронами должна ударить не по Валсберис этому и не по южным вратам, а как минимум по 20 объектам, которые будут основными в атаке на балтийские страны. Вот мы с тобой сейчас разговариваем в этот момент как раз, что происходит с Алабуги, где производят
Да.
дроны на Ленинградский военный округ. Автомашины с ленинградскими номерами везут дроны. Через каждые 2 километра две машины. 2 километра две машины. 2 километра, чтобы не создавать сутолку, да, то есть представь себе, сейчас фронт украинский, он остро нуждается в этих дронах, ну, чтобы путинцы могли там атаковать или защищаться, но их везут именно в Ленинградский военный округ, и многие подразделения дронщиков сейчас выведены туда, и мы об этом знаем. Кроме всего прочего, на дороге ты сейчас можешь увидеть, вот любую бери дорогу в сторону Украинского фронта, основное количество грузов, которое идет туда, это дерево, это бревна, кругляк. Причем всякие, там и горбыль, вот что смогли, собрали и везут туда. И старые контейнеры китайские. Для чего? Для того, чтобы окапываться, там, создавать долговременное оборонительное сооружение. Путин рассказывает о том, как они собираются наступать, как они наступают, но вот если вы выйдете на дорогу, то это не подтвердится. Вы увидите, как они тащут все для обороны. Зачем им такое большое количество бревен и контейнеров для обороны? Все очень просто. Они хотят зарыться в землю, чтобы можно было часть личного состава перекинуть в другом направлении, то есть в направлении Прибалтики. Сейчас мы видим, как они усилили Калининградскую область, просто невероятно усилили. Там уже мины морские возят открыто в грузовиках по дорогам, да, идет перевозка. И, конечно же, они планируют заминировать Балтику и захватить прибалтийские страны. Это сейчас, в общем-то, если кто-то не видит, значит, он слепой. Но, опять же, мы что видим? Сегодня Алиев, встречаясь с Мерцем, он же не просто так встречался с Мерцем, да, заявил, что на территории Азербайджана проводились какие-то тайные
Да,
встречи с
переговоры бывших
немцами.
политиков каких-то.
Да, о чем он говорил? Ну, это же хитрый КГБшник, Алиев. Он зачем эту информацию слил, которая, может быть, даже и не является достоверной? То есть он говорит, мы не знаем, они встречались или не встречались. Может, они не встречались вовсе, да? Зачем он это сливает? Зачем он тень на плетень? Потому что он знает, безусловно, что ведутся какие-то переговоры, да, с немцами, и, значит, он пытается это все остановить, показать Мерцу, с которым они, видно, вели очень серьезные переговоры, и можно предположить, на какую тему, да, они вели переговоры. А вот он пытается Мерцу таким образом показать, что не надо там с Путиным, не договаривайся, мы с тобой договорились, и мы там как бы это будем все подсвечивать. Он же хитрый КГБшник, он же недаром, это помнишь, ТАСС уполномочен заявить и
Да.
прочее, прочее. Такие. Это же этот же метод, абсолютно этот же метод он использует КГБшник. А суть-то какая? Почему Мерс приехал в Азербайджан? Подписать договор о стратегическом партнерстве? Да чушь это собачья, смешно. На самом деле ситуация какая? Немцы, они же не дураки, они видят, что вариантов обуздать Путина, особенно в условиях, когда он может применить ядерное оружие, немного. То есть он может напасть на Прибалтику, создаст им бешеные проблемы. И вернее, он уже готов напасть. Он может применить тактическое ядерное оружие против Украины, а потом и против неядерных стран, таких как Германия. Тоже может. Что можно сделать, чтобы Путина стреножить? Три вещи можно сделать. Можно уничтожить Путина, они на это не решаются. Можно помочь сопротивлению Ленину, так скажем. Они тоже на это не решаются. Для них это катастрофически. Представляешь, Ленин придет к власти в России, а ну, что да. будет дальше? Дальше может быть не очень хорошо все. Они дальше не умеют считать, они помнят, как с Ильичем. Да, Ильич все сделал, все выполнил, только в результате Кайзерская Германия перестала существовать. Такой вариант их сильно не устраивает. И есть третий вариант, как раз по которому они встречаются с Алиевым. Это восстание мигрантов в России, отделение от России тюркских территорий. Безусловно, Эрдоган, безусловно, Алиев спят и видят, как они зайдут через Казахстан по большой просьбе Раиса Татарстана Миниханова и руководителя Башкирии, да, которые подпишут декларации независимости, как они зайдут их туда защищать. Все это они прекрасно понимают. Чтобы путинцы просто не оторвали им головы, да, там не применили ядерное оружие и прочее, прочее, нужно провести восстание мигрантов и все. Самый простой вариант. Более миллиона человек восстанет в Москве, а уже на 23-й год, на декабрь, было готово более миллиона вооруженных людей. Да? То есть они приезжают в Россию, идут в мечеть, там они получают паспорт российский, граждан России. Слышал же, таджикская эта мадам, которая там по социальной политике сказала, что за 10 лет гражданами России стали 800 тысяч таджиков. И сколько других, представляешь, стало гражданами. Но они, мы это хорошо знаем. Они приезжают в мечеть, там дают паспорт российский, там дают деньги и разрешение на оружие. Они покупают оружие. Огромное количество людей в очереди Росгвардии, где дают разрешение на оружие или где регистрируют оружие, стоит мигрантов. То есть вот мне пишет человек, он стоит, наш соратник, в очереди, там двое россиян и 12 человек мигрантов в очереди на регистрацию оружия. Можете себе представить, что идет? Конечно, они все эти вопросы контролируют, турецкие спецслужбы все это контролируют. Они очень как бы держат руку на пульсе. И Мерцу, всем остальным, конечно, хотелось бы договориться, чтобы это случилось таким образом, да, что, чтобы остановить Путина, потому что по-другому они не хотят его останавливать. Я говорю, самый простой вариант был бы уничтожить Путина и дать возможность сопротивлению восстать в России, то есть наделить сопротивление оружием, теми возможностями, которые они имеют, и было бы все прекрасно. Я так понимаю, что они выбрали этот путь. Вернее, я это не понимаю, я в этом абсолютно уверен. И судя по той интриге, которую запустил Алиев, там все совершенно очевидно.
Угу. Ну, хорошо, хорошо. Мы уже 52 минуты в эфире, и уже 15100 нас смотрят. Мы все-таки сделаем перерыв, мы много обсудили вопрос, дадим переварить это нашей аудитории. Вот, события идут вскачь, что называется, чехардой. Посмотрим, август будет очень острым. Обязательно встретимся с Славой в августе, потому что август – это коронный месяц. И сам Путин пришел, и события 91-го года были, и лодки тонули, и Курск, и башни горели, и все что угодно. Ну, понятно, что это такая магический месяц для России, но мы всегда пользуемся таким поводом. Многое сходится на этом августе. Ну, как бы мы будем добавлять амплитуды, вот, динамики в эту амплитуду, чтобы становилось еще страшнее, еще трешовее, да? Пусть оно как бы полыхнет все уже наконец, для того, чтобы уже разрешиться. А вот, мы благодарим Славу, что пришел. Спасибо тебе, Слава, что ты побывал у нас. Благодарим всех зрителей, что они... значит, были у нас в эфире с нами. Пожалуйста, ссылки на этот эфир распространяйте максимально широко. Это очень важно. В своих аккаунтах, в соцсетях, группах пересылайте по мессенджерам, особенно те, кто нас смотрит из России, те, кто нас симпатизирует, те, кто не симпатизирует. Пусть этот эфир услышит максимально большое число людей. Ну и поставьте лайк, дайте возможность продвинуть его и через рекомендованные. алгоритмом YouTube. Подпишитесь на канал Фейгин Лайф и на канал Вячеслава Мальцева. В описании есть ссылка на его канал. Ну что ж, Слав, спасибо.
Спасибо большое, Марк. Да. Спасибо всем, кто смотрел. Смерть тиранам, власть народу. До свидания, удачи вам всем. Да здравствует революция.
Всем пока.